Глава вторая. Его оперативный опыт оказался невостребованным. Несмотря на поддержку майора, впоследствии также ушедшего в отставку в звании полковника, Светлова в армии не оставили даже в качестве инструктора по выживанию в экстремальных условиях. Впрочем, Ростислав сам не хотел служить в этом качестве, считая, что инвалиду в спецназе делать нечего. Спустя год после возвращения с Мадагаскара он устроился охранником в одной из коммерческих фирм Калуги, но проработал в фирме всего 2 года и уволился, когда от сердечного приступа внезапно умерла мама. После нее остался дом в деревне Илейкино Старецкого района Калужской губернии, и Ростислав переехал на родину, где у него еще оставались 2 тетки по маминой линии, Анна Ивановна и Прасковья Филипповна. Несколько лет он пытался фермерствовать, выращивая картошку, фасоль, лук, продавал овощи на рынке, но конкуренции настоящих фермеров не выдержал и в конце концов устроился сторожем в колхозе «Новый путь», что позволяло ему сводить концы с концами, не вкалывая с утра до ночи на приусадебном участке. Сторожам, конечно, платили мало, однако Ростислав получал военную пенсию по инвалидности, ему хватало. Жил он один. Женщины, готовые принять его в семью, находились. Но Светлов, во-первых, не хотел, чтобы его принимали из сострадания, будучи твердо уверенным, что жениться надо по любви, а во-вторых, исповедовал принцип «не создавай себе чужих проблем». К 38 годам он отрастил бороду, усы, длинные волосы до плеч, в которых серебрилась седина, и теперь смахивал на священника без ресы. Он стал горбиться, все еще стеснялся хромоты и на людях показываться не любил. В последние годы пристрастился к чтению эзотерической литературы и раз в месяц ехал либо в Калугу, либо в Москву, чтобы покопаться в книжных развалах и приобрести очередную партию брошюр и философских трудов знаменитых и вовсе неизвестных исследователей русской истории. На вопросы приятелей, с которыми он изредка встречался «как жизнь», Ростислав отвечал с мягкой улыбкой. «Спасибо, не жалуются». Он действительно ни о чем не жалел и ни на что не жаловался, трезво оценивая свое положение. Если бы он не был инвалидом, попытался бы, наверное, изменить судьбу, так как был трудолюбивым и упорным. Как говорил его старый друг Рома Новиков, чтобы стать богатым, необходимы 3 вещи – ум, талант и много денег. В свое время Ростислав, по собственной оценке, разве что не имел много денег, остальное было при нем. Теперь же он понимал, что богатство далеко не самая важная вещь на свете, и что даже не имея много денег, можно вполне комфортно жить и чувствовать себя человеком. В молодые годы Светлова не зря называли талантливым бойцом, мастером рукопашного боя. Он свободно мог бы тренировать не только юношей, но и бойцов спецназа. Однако с потерей руки и ноги этой возможности лишился. К 36 годам он увлекся составлением панно из разных пород дерева и добился удивительных результатов. Некоторые из его деревянных картин экспонировались на выставках народного творчества не только в России, но и за рубежом, а последние работы охотно покупали знатоки и ценители этого вида искусства. Слава о стороже-художнике, живущем в глубинке Калужской губернии, дошла и до столицы. К Светлову приезжали из художественного института имени Сурикова и Академии народных ремесел с предложением возглавить студию и даже школу самодеятельного творчества. Но дальше разговоров дело не пошло. Предполагалось, что инициаторы создания студии и школы должны стать учредителями и получать прибыль, а работать на чужого дядю Светлов не собирался. У него самого давно зрела мысль организовать студию в селе, бесплатно, для ребят и девочек, желающих заниматься разными видами художественного творчества. Не хватало лишь средств на строительство мастерской. В колхозе Светлова уважали за прямоту и честность. Неизбывная тяга халявщиков и люмпенов к воровству, воспитанная еще при советской власти, все вокруг народное, все вокруг мое, не исчезла и в новые российские времена. Тащили все, что плохо лежит, затем все, что можно продать. Работники колхоза «Новый путь» ничем не отличались в этом вопросе от своих соседей, считая, что имеют право красть свое добро. Поэтому, когда на принадлежащей колхозу мебельной фабрике появился новый сторож, никого это особенно не удивило, зато первые же несуны почувствовали на собственном хребте, что такое непьющий и честный сторож, владеющий к тому же какими-то хитрыми приемами борьбы и способный справиться с десятком мужиков оптом. Светлова пытались увещевать, уговаривать, спаивать, предлагали деньги и вещи, затем стали угрожать. Дело дошло до стычек с мужиками, из которых Ростислав выходил цел и невредим, и даже до попыток подстрелить его в лесу или возле дома. Пытались даже поджечь усадьбу. Однако и эти методы воздействия на строптивца не дали желаемого результата. Светлов отбивался молча и спокойно. В милицию о нападениях и поджогах не заявлял, продолжал нести службу с тем же тщанием, и от него отступились. Взрослые зауважали, дети же давно не боялись и любили монаха, как его прозвали в деревне. Часто навещали его дом мастерскую и, затаив дыхание, наблюдали, как из кусочков дерева с разным рисунком возникает красивый лесной пейзаж, либо море, либо фантастический зверь. Детей Светлов любил и никогда не прогонял. Ему нравилось из-под тишка наблюдать за ними, слушать их тихий щебет, смех и возгласы. Во-первых, в такие моменты одиночество отступало, а он сам становился как бы главой семьи. Во-вторых, энергия детей заряжала и заставляла работать на вдохновение, что, естественно, сказывалось на качестве картин. Они у него получались чуть ли не живыми. Больше всего Ростиславу было по душе присутствие соседского мальчишки, который появился в деревне в середине лета. Мальчишку звали Будимиром. Сверстники чаще звали его Димкой. Недавно ему исполнилось 12 лет. Был он высокий, худенький, тихий, с удивительно нежным лицом и ясными зеленоватыми глазами, в которых изредка вспыхивали искорки мудрого, совсем не детского понимания жизни. Улыбался он редко, но если уж доводилось увидеть улыбку парня, казалось, начинал улыбаться мир вокруг. Ростислав дважды беседовал с ним о том, о сём, и каждый раз вдруг начинал чувствовать себя робким несмышлёнышем, познающим азы жизни, а Будимира Димку — умудрённым опытом старцем, прожившим на свете не одну сотню лет. При этом мальчик продолжал оставаться самим собой, любил играть с детьми, выделяясь резвостью и быстротой реакции, а также слушать разные истории и смотреть на огонь камина. Нравилось ему и следить за пальцами Светлова, укладывающими кусочки дерева в мозаику картины. Однажды он даже подсказал Ростиславу, какой нужно сделать распил на деревянной дощечке, чтобы получился нужный рисунок, и этим и вовсе расположил к себе бывшего Рекса по кличке Росс. Светлов не один раз порывался расспросить парнишку, кто его родители и где он живет, но все как-то не получалось. Знал только, что за ним присматривает какой-то невысокого роста мужчина, похожий на японца. Будимир называл его дядей Толей. Однако познакомиться с ним пока не выпадал случай. В субботу, 25 августа, Ростислав сдал дежурство сменщику и направился домой на мопеде. Это был его единственный, но весьма надежный вид транспорта. Утро выдалось тихое, ласковое и солнечное, хотя довольно прохладное. Впереди Ростислава ждал отдых, творческий поиск и приятное чтение. Он недавно приобрел книжку Треххлебова «Кощуны Финиста». Поэтому настроение складывалось хорошее, под стать утру. Дома он облился холодной водой во дворе, позавтракал и сел в светлице перед телевизором с книгой в руках. По третьей российской программе передавали новости. Несколько сообщений заинтересовали Ростислава. О первом возвращении с Марса автоматического корабля с образцами грунта, о запуске под лёд Европы спутника Юпитера космического робота, о дебатах в Евросоюзе о закрытии традиционных электростанций в связи с созданием вакуум-квантовых насосов, качающих энергию прямо из вакуума, об открытии регулярных рейсов вокруг Земли первого орбитального самолета «Енисей», созданного в России, о регулярном посещении двух космических станций, международной «Альфа» и российского «Байкала» самостоятельными космотуристами, о китайской программе полетов на Луну и к другим планетам. Китайцы действовали последовательно и готовились к запуску собственной орбитальной станции «Великий поход». Последняя новость была трагической. В Корее произошел случайный взрыв атомной бомбы, унесший жизни более 40 тысяч человек. Светлов выключил телевизор, посидел в кресле, машинально поглаживая пальцем свой давний амулет малагасийского башка Бимехисатра, которого он называл Михой, и вдруг почувствовал беспокойство. Лупоглазый человечек под пальцами, казалось, ожил и поёжился. Ростислав прислушался к звукам, доносившимся в дом с улицы, выглянул в окно. Напротив, через улицу, жила семья переселенцев, Хасроевых из Ингушетии, в количестве 7 человек. Старший Хасроев Фомид, в возрасте 70 лет, его жена, средний Хасроев, 40-летний Нурит, его жена Фатима и трое детей, старшему из которых исполнилось 15 лет. Светлов хорошо знал эту семью и недобрых чувств к ним не питал, несмотря на прошлые стычки с лицами кавказской национальности на территории Чечни, Ингушетии, Дагестана и за пределами России вообще. Хасроевы жили тихо, мирно и к соседям относились уважительно. У дома он увидел машину дорожно-патрульной службы с мигалкой и потрёпанный УАЗик с синей полосой на борту. Из УАЗика выскочили четверо крепких парней в форме спецназа, с автоматами в руках, в масках, и бросились в дом Хасроевых, одним ударом сломав калитку. Навстречу им попалась старуха с тазом в руках. Ее оттолкнули в сторону, женщина выронила таз с бельем и упала. Затем послышались крики, треск мебели, звон стекла, удары. И спецназовцы выволокли из дома Нурида Хасроева и его 15-летнего сына. У парня шла из носа кровь, а у его отца обагровела под глазом здоровая опухоль. Мать парня с воплями и причитаниями бросилась к мужу и сыну, но ее отталкивали, пока спецназовец по знаку мужчины в штатском, вылезшего из милицейской Самары, не ударил ее по лицу. Светлов больше не колебался, вышел на улицу. «Эй, богатыри!» — окликнул он спецназовцев, волокущих соседей к машинам. «Может, не стоит столь радикально обходиться с людьми? А тем более с женщинами. Они-то в чем провинились?» Мужчина в штатском костюме средних лет, с одутловатым бледным лицом и глазами на выкате, оглядел его с ног до головы, кивнул кому-то. «Обыскать!» Из УАЗика выпростался еще один здоровяк в камуфляже, двинулся в развалку к Светлову, демонстративно положив руку на ствол автомата.
«Руки на затылок, повернись!»
«Люди делятся на носители культуры и недоносков», — вспомнил Ростислав чье-то изречение. Усмехнулся в усы, покосившись на бугая с автоматом, сказал, обращаясь к руководителю акции. «А за пивом не сбегать?»
«Чего?»
— не понял тот. «Надеюсь, документы на обыск у вас имеются, гражданин хороший. На дворе 21 век, время зачисток миновало». Спецназовец коротко ударил его кулаком в подбородок и провалился вперед, сделав два шага по инерции и улегшись лицом в дорожную пыль. Его сослуживцы, волокущие избитых ингушей, остановились. Стало тихо. Ростислав, прихрамывая, отмахиваясь прямой, ссохшейся рукой, перешел улицу. «Не желаете объяснить народу, что происходит? Милостивый государь?» А дутловатый командир спецназа опомнился, сверкнул глазами.
«Взять его!»
Двое верзил, отпустили старшего Хасроева, бросились на Светлова и один за другим отлетели к забору, едва не сломав штакетник, тяжело рухнули на дорогу. Глаза мужчины в штатском сузились. Он сунул руку за борт пиджака, сделал шаг вперед.
«Ты на кого руку поднял, хромой? Ешь тебя!»
«Не пугай, губошлёп!» — махнул здоровой рукой Ростислав. «Я и хромой из тебя говядину сделаю. Чем провинились эти люди? За что вы с ними так грубо?»
«Застрелю, падла!» — выдохнул спецназовец, державший младшего Хасроева. «Мордой в землю, быстро!»
Светлов покосился на него, с печальной снисходительностью качнул головой. «Классные кадры готовятся на родине моей. Давай стреляй, засранец. Только потом ведь не отмоешься». Командир группы дернул щекой, посмотрел на своего подчиненного.
«Подожди, сержант», — повернул голову к Светлову.
«Кто ты такой, инвалид? Документы есть?»
«Зайдешь по-хорошему в дом. Покажу. Капитан Светлов, Рекс ГРУ. Бывший, разумеется. Ну, а теперь и ты представься по форме». А дутловатый несколько остыл, махнул рукой своим подчиненным, намеревавшимся довести дело до конца, скрутить обидчика и поломать ему парочку ребер.
«Капитан Корецкий, калужский ОМОН. Эти люди обвиняются в краже, так что не вмешивайся, Рекс. Тебе же дороже обойдется».
«Кто их обвиняет в краже?»
«Местные жители. У твоих соседей пропали настенные часы, швейная машинка и 10 метров полиэтиленовой пленки».
«Это у кого пропали?» «Не у Коли Бережного, случайно?» «Он же алкоголик, тянет из дома, что попадется, продает и пропивает».
«Я ему сейчас!»
— рванулся к Светлову ОМОНовец, которого он уронил самым первым. Ростислав не двинулся с места, обманчиво расслабленный с виду и угрюмо спокойный.
«Оставить Лукьяненко!»
— буркнул командир ОМОНа. Посмотрел на ингушей, на их зареванных женщин, на Светлова.
«Ты ручаешься, что они не воровали? У меня санкция прокурора!»
Ростислав помолчал, решая, стоит ли рисковать, давать слово, за которое придется потом отвечать. Вспомнил ликвидацию сатаны Басхадова и других чеченских, ингушских, дагестанских и арабских бандитов. Хотел было отказаться, но встретил тоскливо обреченный взгляд Хасроева и неожиданно для себя самого проговорил. «Ручаюсь. Им нет смысла воровать. На них же первых и укажут».
«Вот указали. Смотри, капитан, с тебя спрошу, если что выяснится».
Капитан Корецкий махнул ОМОНовцам.
«Отпустите их. Поехали».
Парни в камуфляже отпустили мужчин, полезли в УАЗик, с угрозой поглядывая на Светлова. Машины уехали. Женщины с плачем кинулись к мужу и сыну, запричитали. Но Рид Хасроев освободился от их объятий, фыркнул, чтобы замолчали, подошел к Ростиславу.
«Спасибо, брат. Век не забуду. Зайди и угощу вином.
Как-нибудь в другой раз», — пообещал Светлов, поворачиваясь к нему спиной, и вдруг поймал чей-то внимательный взгляд. Повернул голову. На него поверх штакетника смотрел с территории соседской усадьбы воспитатель Будимира. Японец, дядя Толя. Кивнул. Светлов кивнул в ответ и зашел в дом. На душе скребли кошки. Хорошее настроение улетучилось. Из головы не шла мысль, что он что-то забыл или упустил из виду. Выходив по светлице, Ростислав умылся, смывая водой отрицательную энергетику. Подсел к столу и занялся работой. На носу была выставка художественных ремесел в Калуге, и он торопился закончить большое панно с лунным пейзажем. Кто-то робко постучался в дверь. «Войдите!» — крикнул Светлов. В светлицу проскользнул светлоголовый соседский мальчишка Будимир. Остановился у порога. Глаза его светились изнутри, как у кошки, и Ростислав поежился, встретив исполненный странной силы и теплоты взгляд парнишки.
«Можно, дядя Слава?»
«Проходи, не стесняйся. Я думал, ты еще спишь. Лето ведь, каникулы».
«Не, я рано встаю. Мама говорит, кто рано встает, тому Бог подает. Можно я с вами посижу?»
«Дома не обижают?» «Какой-то ты сегодня печальный». Будимир несмело улыбнулся, качнул головой.
«Меня никто не обижает».
Светлов вспомнил странно задумчивый взгляд японца, наблюдавшего за ним во время утреннего инцидента с ОМОНовцами. «А этот твой дядя Толя хорошо к тебе относится?»
«Очень», — убежденно сказал Будимир. «Как папа».
«Значит, отца у тебя нет?»
«Почему? Есть. Он живет в Москве с мамой. Дядя Толя — его друг, мой наставник и учитель. Он очень много знает и хорошо дерется. Лучше всех».
«Почему же он тогда не вмешался, когда приезжали ОМОНовцы?»
«Не знаю. Мы вышли, когда вы уже с ними...»
Будимир с улыбкой пошевелил пальцами.
«Вы тоже здорово деретесь, дядя Слава. А что такое Рекс?»
«Это жаргонное словечко. Аббревиатура слов «разведчик экстракласса».» Глаза мальчишки загорелись.
«Вы разведчик? Я так и думал. Вы сильный внутри, я это чувствую. Расскажите, где вы служили?»
«Потом когда-нибудь», — пробормотал Ростислав, смущенный оценкой парня.
«Значит, твой дядя Толя мастер по рукопашному бою?» «О, да! И очень искусный. Почти как папа. Они еще умеют биться на мечах».
«Даже так? Понятно. Очевидно, они служили вместе в каком-то спецназе».
«Нет, не служили. Они просто друзья. Папа у меня вообще-то бывший танцор. Сейчас ведет мастер-класс в танцевальной академии. А дядя Толя работает в охранном агентстве».
Ростислав с интересом посмотрел на мальчика.
«Отец танцор? Любопытно. И в то же время он боец. Как это сочетается?»
Будимир пожал плечами.
«Приходите к нам в гости, дядя Толя расскажет. А вот тут вы слишком светлую дощечку положили. Нужна чуть потемнее».
Он поискал среди разложенных на столе кусочков дерева дощечку с нужным рисунком и протянул Светлову. Тот присмотрелся, кивнул, понимая, что мальчик прав. Погладил гостя по голове и получил при этом нечто вроде тихого и приятного электрического разряда, от которого по спине побежали мурашки, а в нагрудном кармане рубашки сам собой шевельнулся амулет Миха.